Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
12 часов 35 минут в Москве. Эфир на радио «Говорит Москва» продолжается. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Да. Друзья, мы сегодня в программе «Профессия» хотим поговорить вот о чем. У нас в гостях бывали и, ну, чуть ли не каждый день психологи разных жанров, разных калибров, да, и будут еще. Куда без них?
Конечно.
Но мы сегодня решили побеседовать с зоопсихологом, с человеком, который чувствует и знает душу кошек, собак. Я не знаю, у кого...
Рыбок.
У рыбок?
Нет, рыбок.
А мы сейчас выясним.
Душа
у нас в гостях
есть.
Ветеринарный врач, зоопсихолог, специалист по коррекции поведения кошек и собак, основатель и преподаватель школы зоопсихологии Александра Александровой. Как раз она и есть Александра Александровна. Александра Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему такой выбор? Вот профессии, все вот в животных, ветеринарный врач, зоопсихолог, с чем это связано? Может, какая-то, я не знаю, все же из детства идет?
У меня приятная история, я не выбирала. Я уже выбор. Родилась с мыслью, да, я четко знала, что я буду делать. Я любила червяков дождевых собирать, меня не интересовали никакие другие игрушки, но если это не была собака, например, или кошка, и они все были обречены на бесконечное лечение... С самого раннего детства. Сначала это были подорожники, да, на улице. Потом это были... Я отрабатывала там уши, хвосты им лечила, пришивала. Ну, собственно, и вот такая любовь ко всему живому. Но здесь я хочу вам сказать, что на меня колоссальное влияние, вообще огромное, всей моей жизни. Моя бабушка Александра Устиновна, да, повлияла, в честь которой меня и назвали. И вот она была человек, который просто вот одарен. Она, если палку в землю втыкала, она плодоносить начинала, понимаете? Если кто-то болел,
такие.
Она просто вот... ее голос можно было к ранкам прикладывать. Ну, вот это было чудо какое-то. И она меня учила всегда, что там дереву больно, листья кровать нельзя, там дерево заплачет. Ну, не когда мне 14 лет, конечно, было, а когда... И я на этом выросла. Собирать грибы, там какие-то травы, малинка, калинка. И это так все ненавязчиво и примером собственной жизни, да, вот как она всем помогала всегда, и уличным животным. В общем, ну, и мне кажется, удачно совпало. И моя, да, наверное, какая-то природная одаренность к этому. И вот такое вот воспитание, окружение, всегда цыплята, какие-то щенки, котята.
Александр, а зоопсихологии где-то учат у нас? Или это все-таки вы были там одним из первых? В СССР, я знаю, что вообще не было такой профессии. Зоопсихолог.
Смотрите, зоопсихолог — это очень упростили мы, да, вообще были этологи всегда.
Как этолог?
Этолог, ага. Человек, который занимается поведением животных. Были этологи, были бихевиористы. Те, кто наблюдает в условиях лаборатории, и те, кто наблюдает в среде обитания. Они были всегда. Просто зоопсихолог – это такое попсовое название. Да, вот я,
понятно.
Например, врач поведенческой медицины. Но что это такое, вообще непонятно. Как бы, да, какой медицины поведенческой у животных. А зоопсихолог, ну, мне кажется, да, это такое попсовое название, то, чем мы занимаемся.
Это сейчас очень популярно.
Да.
Но вы знаете...
Конечно, насколько я знаю, практически каждый, у кого есть кошка или собака, обязательно хотя бы раз обращался.
Я вот не обращалась.
Ну, подожди, у тебя еще ребенок маленький. Котенок еще.
Полгода.
Полгода, это что это, возраст, что ли?
Он уже
у меня собаки
подрощенный.
6 лет будет вот в конце этого года. Два раза мы обращались, значит, к зоопсихологу были у нас проблемы.
А какие проблемы, вот, Александр, это
да,
вот, самое
популярное,
с чем нужно обращаться
что?
К зоопсихологу?
Я все-таки отвечу на вопрос, который перед этим
давайте,
был в России,
девочка.
У нас в ветеринарных академиях есть такой предмет, как физиология. Там отдельным как бы допредметом идет этология. Мы поведение животных все равно изучаем, так или иначе. Другой вопрос, что в последнее время именно медицина мелких домашних животных во всем мире набирает оборот, развивается очень стремительно, поэтому появляется большое количество специализаций, там кардиологи отдельно, эндокринологи, потому что раньше сельхозвузы, они же были ориентированы на что? На промышленное скотоводство. Правильно? А кошки и собаки, они как бы, ну, это было не настолько популярно было служебное собаководство, но вот декоративных, чтобы они как компаньоны, ну, не было их в таком количестве. Понятно, что за последние...
Так к ним не относились, как сейчас.
Ну, понятно, что за последние 100 лет уже все изменилось, и животные стали частью семейной системы, это уже доказали как бы все специалисты. А, поэтому, ну, но это было всегда. Это...
Видно просто, да, из-за того, что сейчас, ну, стало достаточно, гораздо больше животных дома содержаться, и поэтому и на слуху, да,
зоопсихолог просто стал популярен.
Правда, я вот и в советские годы у нас были собаки, других родственников кошки, но никому в голову не приходило пойти
к ним было
к этологу
другое
или к зоопсихологу. Да.
Ну, смотрите, дело в том, что под понятие зоопсихологии сейчас попадают у нас и кинологи, и дрессировщики. Понимаете, которые занимаются дрессировкой собак, исправляют поведение. Да, есть как бы специалисты-фелинологи, которые работают с кошками. Но на самом деле, как сказать, врачей поведенческой медицины, их очень ограниченное количество людей, которые практикуют поведенческую медицину и при этом имеют ветеринарное образование и опыт работы. Потому что все-таки, вот зоопсихология сейчас в себя включает все. Но это вот как, знаете, наверное, среди людей. У нас же есть, вот если на деток, на человеческих смотреть, да, у нас же есть... Тренеры спортивные, да, есть психологи, есть нейропсихологи, есть логопеды, есть дефектологи. Но в целом они все занимаются чем? Правильно, воспитанием детей. И поэтому у нас сейчас под понятие зоопсихологии попали все специалисты, которые так или иначе занимаются коррекцией поведения. Но врачи, это уникальный вот такой вот сплав, потому что мы можем провести дифференциальную диагностику, потому что по статистике в большинстве случаев проблемы поведения животным связаны с проблемами здоровья у этого животного. И порой собаке надо просто дать обезболивающее, чтобы у нее не болела голова или шея, показать ее неврологу. Понимаете, а недолго-дорого психотерапевтировать бесполезно. Чего это она такая агрессивная стала, когда на нее ошейник надевают?
Если как неадекватно себя животные домашние ведут, стоит обратиться к зоопсихологу.
К врачу, ветеринарному врачу. А он уже направит. Угу. Потому что кошки, вот по статистике, да, эутаназия, усыпление и на улицах, оказывается, избавляются. Это нечистоплотное поведение. На первом месте, на втором месте агрессия по отношению к людям. Но нечистоплотное поведение. У кошек это уникальное животное. Вызывается на фоне стресса. Идиопатически цистит. Поэтому не мстит она, не на зло она делает, да, не потому что она не любит, там, вашего мужа, например, а ей больно в туалет ходить, ей нужно обезболивающее, противовоспалительное, и у вас будет замечательная кошка через 14 дней, а эти несчастные зверушки оказываются либо в приютах, либо просто на улице, либо их куда-то вывозят, об этом тоже надо говорить. И несправедливо об этом молчать. Мы можем, конечно, у нас есть протоколы, сколько лотков поставить, может быть, ей не нравится наполнитель, да, все это тоже
миски
может
по всему дому с водой.
Миски по всему, ну, они малопьющие животные, это другая история, да. Они же пустынные изначально, они вообще мало пьют. А на стресс, если вода загрязнена, они могут перестать пить. А у нас еще же большая трагедия кошек какая, что у нас на техных кухнях в экономии пространства рядом мисочка с едой, рядом мисочка с водой.
Нельзя рядом
ставить. А в природе-то она никогда не будет охотиться, убивать там, где она пьет. Маугли, помним, да, когда Шерхан пришел, усы опустил, и единственный источник воды...
Да, нельзя ставить миски рядом.
А у собак можно? Другая тема, у них психогенная жажда. У собак можно, но следи, чтобы вода была чистая. Просто для кошки это принципиальный момент. Собака, она поест и попьет в природе. Вот как она... Вот даже вот собака, которая... Она бездомная. Вы ей еду дали? Вот зимой. Вот я тут встретила, парень веселый гнал мою машину, хотел в догонялке с ней поиграть. Ну, такой дурак дураком, мелкий еще, полгода.
Парень, вы имеете в виду собаку?
Пес такой толстый, веселый, огромный такой, гнал меня по проселочной дороге. Потом я развернулась, он увидел, что я развернулась, побежал от меня, потом увидел, что я за ним не еду, прыгнул весело в сугроб, высунул оттуда голову и такой, типа, ну, давай. Типа,
ну, играй же со мной.
Играй же. Короче, я к чему? Я ему еду насыпала в снег. Он поел и тут же снегом закусил, ну, попил. А кошка так не может. Это большая проблема всех бродячих кошек.
Так если кошка метит, вот пишет наш слушатель, что раз в полгода считает своим долгом метить мою кровать, зоопсихолог поможет, нужно идти все-таки к ветеринару.
Я уже готова вам помочь. Вот смотрите, слушайте меня внимательно, что вам нужно сделать. Вам нужно взять вашу кошечку, купить наполнитель для сбора мочи, есть такие в зоомагазинах, насыпать его вместо вашего наполнителя, собрать анализ мочи и отнести его пока без кошки в ветеринарную клинику. Общеклинический анализ мочи с микроскопией осадка. Посмотреть, есть воспаление, нет воспаления, есть песочек, нет песочка. Плюс там же сдать на соотношение белок-креатинин. все из одной порции мочи. Дальше смотрите субстрат. Дальше непонятно мне, стерилизовано животное или оно интактно, потому что оно может метить, это никто не отменял, да, территориальную маркировку. Следующее, не было ли стрессов, не закрыта была ли дверь в туалет, и никто ли не заболел, не забеременел в семье, потому что иногда они могут реагировать на изменение запаха. Угу. Человека связано с изменением его физиологического состояния. Хотя человек сам от себя этого не чувствует и даже не подозревает, что что-то да, уже правда. С организмом происходит.
Я чувствую иногда от людей, когда начинают заболевать, я тоже такие запахи чувствую.
Как будто испортились, да?
Да. Александра, а скажите...
Изменились, вот так
да.
скажем.
Изменились, да. Александра, а вот Марина задавала вопрос, а какая все-таки, вот помимо того, чтобы метить, самое популярное обращение вот к вам? Самая большая проблема у животных? Ну, вот у кошек и собак возьмем.
Самая серьезная проблема, наверное, вот так я скажу, и она на одном из первых мест стоит по причине отказа от домашних животных, это агрессия по отношению к владельцам. Угу. Потому что многие люди, ну, во-первых, они не понимают, что такое, у них нет четкого понимания разделения, что такое видоспецифичное поведение.
То есть?
Которое нормально. Собаки нормально лают на дверь, если угу. за дверью кто-то чужой.
Угу. Так, на минуточку.
Собака не игрушка. Собака всегда, вот она домашнее животное, но давайте будем честными, это полудомашнее животное, да, mm-hmm. у нее есть дикие предки, она когда-то, она была когда-то одомашена, но она сохранила весь свой рабочий функционал собаки, поэтому если ей больно, если к ней некорректно относятся, навязчиво, если у нее нет своего места, она будет огрызаться, она будет рычать, когда ей больно, это тоже нормально, собаки умные животные, она 100 раз предупредит тебя, прежде чем укусить или наброситься, не подходи, отойди, не трогай. У нас же с собаками все общаются, я бы сказала, фамильярно. Типа, это собака, она людей защищает, все фильмы в детстве насмотрелись, да, где абсолютно mm-hmm. самостоятельные собаки, решения принимают, детей из школы встречают, обед готовят. В общем, я понятно, что утрирую, но тем не менее. И все посчитали, что собаки по умолчанию – это такие няньки, которые обязаны терпеть любые проявления
и
людей.
Молчать, да?
И молчать.
Да.
Вообще, это вообще не так. И для
собак. Но есть же породы специальные, например, те же самые лабрадоры, которые чаще всего становятся поводырями, становятся именно няньками у маленьких детей, их не страшно оставлять. А доберманы какого-нибудь или ту же самую...
И они достаточно молчаливы по сравнению
с... Но, знаете, я бы не подписалась под рекомендацией оставить маленького ребенка с лабрадором, ну, товарищ.
Ну, нет, я тоже утрирую.
Это ответственность взрослых, это ответственность
безусловно.
Взрослых. Более того, не надо никогда оставлять даже собаку, в которой ты уверен на 100%, пусть это твоя родная собака, и она с тобой там просидела с первыми твоими тремя детьми, mm-hmm. это все равно ни в коем случае нельзя оставлять собаку один на один с ребенком маленьким.
А нужна ли собаке в квартире или кошке в квартире пара? Ну, то есть еще одна собака, друг
не
какой-то,
одиночество,
или еще одна кошка?
Да.
Слушайте, вообще классная тема, кошек вот по парам пристраивать. Mm-hmm. Я знаю, что есть, ну, вот мировая практика, да, что из приютов их даже отдают парами, ну, чтобы mm-hmm. они не скучали, потому что кошка же будет скучать одна. А в этом имеет смысл, да.
Ну, брать правда сразу она двух скучает? Живых.
Ну, конечно, она скучает.
А собаки?
Собаки, ну, все скучают. Опять-таки, просто кошка, она же у нас ночной облигатный хищник, и днем mm-hmm. она что, у нас спит. А вот ночью проблема начинается после агрессии, нечистоплотного поведения, следующие жалобы, это что нам сделать, чтобы она нас не будила в 4 утра? Потому что начинается, как называют это владельцы, тык-дым-тык-дым-тык-дым, хорошо по квартире.
Хозяин, ты спишь?
А еще по ним, а они же и на ноги прыгают.
Наташа, вставай.
И мяукать начинают. Типа там, вставай, вставай, да, пойдем, 4 утра, пора.
Самое время.
Самое время. Да, поэтому...
А можно все-таки как-то, Максим, приучить, чтобы кошка в 4 утра не будила тебя?
Ну, можно, конечно. Смотрите, она же проснулась, да, ей на охоту пора.
Да.
Ей на охоту пора, что это... Значит, это охота, значит, я поем. Если я поем, да, а просто в миске еда, а мне скучно, значит, надо хозяина разбудить. Многие люди сами подкрепляют это тем, что вот они ночью встали в туалет, пошли, кошка тоже встала там в 2 часа ночи.
Естественно, кошка
она такая,
контролирует
да, всё. Да, ты в туалете сидишь, и кошка такая заходит, привет. Ну, и как бы люди-то реагируют на кошку, они там и гладят, говорят, ну, привет, там, ну, пойдем спать. А для кошки это как подкрепление, что типа, о, оказывается, можно тусоваться
можно
ночью.
Можно играть. Может быть, какие-то игрушки, да, оставлять.
Брать игрушки, в которые можно прятать лакомство.
Угу.
И распихивать их подальше от спальни в разные места, чтобы кошка их находила, чтобы кошка выходила, чтобы она охотилась, в общем, чтобы ей было весело. И вечерний эмоцион должен быть, чтобы с кошкой поиграть. поиграть, но не позднее, чем за час хотя бы отхода ко сну. Чтобы она побегала, удочка, дразнилка, пожалуйста, мячики.
Успокоилась.
Да. Еще очень хорошая практика, но это с учетом того, что животное ваше вакцинированное абсолютно здорово, это на шлейке проверено, если животное приучено к улице, вводить по вечерам гулять в хорошую погоду. Потрясающе действует на кошек, они реализуют все потребности.
Что это,
и запахи, и социальные...
Какие-то...
Что это стресс для кошки,
нет, что это
считала.
Хозяева какие-то... Ну, издеваются над животным, потому что кошка ходить, а оказывается, это можно.
Если кошки, есть кошки, они прям такие, они вот все время на волю хотят вырваться.
Есть такие, да.
Причем, что они домашние, они там могут быть даже не подобраны с улицы.
А нужно их останавливать от этого? Потому что
во-первых,
они
вроде... далеко не убегают, они вылетают, как правило, на лестничную клетку, по ступеням пробегают и потом смотрят на тебя, типа...
Ну, вот у моей подруги кот домашний, они его взяли, ну, где-то в деревне, он всю жизнь живет в квартире, там, 2 года, сколько ему было. А сейчас они переехали в другую квартиру, и они живут на первом этаже. И моя подруга подкармливает еще соседских кошек, которые приходят, садятся на окно, он просто дворовые кошки. И он это видит, ему интересно общаться с этими кошками, и каждый раз, когда она открывает форточку, он в эту форточку и улетает. Она переживает, что домашний кот куда-то уходит, мало ли что с ним может случиться.
Но она правильно переживает. Да. Да. Помимо блох, он может еще принести вирусные заболевания.
Да.
Это раз. Я имела в виду выгул кошки не самостоятельно.
С хозяином
на
шлейке, именно.
Конечно. На территории, где нет других животных. Там газон, дерево, трава, ну где нет других животных.
Лютики, цветочки у меня в садочке. Да. А если вот так вот вырывается кот, что делать? Как его вернуть в лоно семьи, чтобы он не вырывался?
Пожалуйста, у нас есть вот в интернете, это в открытом доступе, фирмы есть, которые делают вот эти вот сетки антикошка.
Да-да-да.
Ты ставишь их на окна, и никуда у тебя кошка не вылетает. Надежно, не москитная, а вот прям надежно приезжают мастера и крепят, и никуда не вылетают. Потому что это оборачивается трагедией для многих квартирных животных, которые болеют и под машины попадают, и становятся, ну, просто исчезают куда-то.
Это Александра, страшно, да. Еще такой вопрос, многих интересует, и слушатели, кастрация. Вот дева собак, например, я вот сейчас до сих пор, потому что один ветврач мне говорит, вот 6 лет мопс, надо ее стерилизовать, другой говорит, да не надо ее стерилизовать. Все-таки это нормальная практика, необходима, да, для собак и кошек.
Значит, если животное, я отвечаю как ветеринарный врач,
да.
Значит, я отвечаю как ветеринарный врач. Если ваше животное не планируется использоваться в племенном разведении, то ее надо стерилизовать и кастрировать. Ну вот, стерилизовать в первую очередь, потому что это нам помогает избежать. Ну, раньше рекомендовали кастрировать и говорили о том, что собака – это стопроцентная, и кошек стерилизация, стопроцентная гарантия от опухоли молочных желез. Сейчас уже это будет как бы гарантией, вот, с большой вероятностью, что этого не будет, если это будет сделано до первой течки. Но абсолютно точно это убережет собаку от эндобитритов, от кист на яичниках.
Вот моей уже не первая течка, 6 лет, на, или уже все, пусть доживает.
Так этот вопрос задайте своему лечащему врачу. Вы сделаете УЗИ матки, и вам станет понятно, в каком она состоянии.
Все ясно. Все,
если будут медицинские показания, то удалите ее.
Друзья, Александра сегодня к нам пришла не просто так, не с пустыми руками. Она принесла новый свой бестселлер «Пес его знает», что в голове у собаки и как понять причины ее поведения. Это не художественная литература, но она страшно интересная. Например, почему собака, да, собака и пылесос, воровство, убегание, агрессия на людей, несколько питомцев в доме, транспортировка собаки, трудности перевода, что-то на собачьим, ну и так далее. Друзья, это гениальная книга. У меня есть коллега, которая, она хотела эту книгу, она ее увидела, говорит, я хочу, хочу. У нее, тем более, день рождения был на днях. Александр, подпишите потом?
Да, хорошо? Конечно.
И у нее вот такая же вот собачка, как на обложке.
Да, и у нее вот этот же пес. Расскажите о книге, почему, зачем...
И почему такая обложка, кстати?
Да, и кто название придумал?
Название придумывает мой гениальный редактор. Я не имею к этому никакого отношения.
Пес его знает.
Что первая книга, да, «Кто в доме хозяин?» «Кот в доме хозяин». Также у нас вот получилась серия «Кто его знает?» «Пес его знает». Это придумывает название вот мой чудесный редактор Татьяна Сова. Спасибо ей за это огромное, потому что, конечно, это очень талантливый креативный человек, большой профессионал своего дела.
А почему выбрали именно эту породу для обложки? У вас что-то связано с этой породой?
Нет, я только посвящение. Это все занимается редакцией.
А,
это
то
все
есть они придумывали, да?
Татьяна, да, все делает. Все вот такие вот классные штуки. Я только сыну посвятила эту книгу. Я там на следующей странице начинаюсь.
Но это конкретно советы по, если в доме появляется собака.
Нет, это не так.
А как тогда?
Нет. Вы сказали вот, да, про два мои образования. То, что первое высшее у меня было аграрный университет, я занималась поведением, потом ветеринарный врач. Третье высшее у меня есть, это человеческий психолог, и тема у меня была дипломной работы. Специфика консультирования семей с проблемными домашними животными. И в этой книге это как бы три в одном получается. То есть я здесь не только рассказываю о советах и прочем, я здесь еще и описываю типологию владельцев, о том, как можно по проблемам животного, конкретно вашей собаки, определить, есть ли какие-нибудь проблемы у человека, да, может быть, там дефицит общения или недостаток социализации, или какие-то невыявленные нюансы поведения. Я бы сказала, что эта книга, она, ну, получилась гораздо глубже, чем просто сборник рекомендаций. Там очень много последних научных фактов, ну, естественно, со всеми ссылками к первоисточнику.
Друзья, ищите книгу Александры Александровой «Пес его знает», значит, от издательства, это «Бобора» или «Эксмо»?
«Эксмо»,
от издательства «Эксмо».
Да, там написано, да.
Моя кошка тоже проявляла ко мне агрессию, когда только принес ее домой, но за пару лет мы притерлись друг к другу, и агрессия приобрела форму игры, но уже без когтей. Играть вообще нужно? Насколько часто?
Сколько и со возрастом?
Вот спасибо за это вот сообщение слушателям, да, оно просто уникально, потому что обычно люди считают, что животное, вот кошку, они будут к себе приучать в течение там 1-2 недель, максимум месяц. Но надо быть готовым к тому, что порой это, на это могут несколько лет уйти, совершенно справедливо. Играть надо, обязательно играть надо.
Отлично.
И по поводу питания. Вот если у кошки и у собаки нужно же убирать еду, а у кошки можно, чтобы стояла еда всегда?
Если кошка не страдает расстройством пищевого поведения, если она не переедает, то еда должна у нее всегда стоять сухая, да. Потому что это хищники, которые питаются чаще по чуть-чуть, у них мелкая добыча. Поэтому у моих кошек всегда стоит сухой корм, они сами прекрасно себя контролируют.
А если кот, например, начинает ходить и орать, явно понимаю, что он хочет что-то съесть,
что
еще дополнительно.
Он,
нужно
что
реагировать на это
имется,
или не нужно?
Да.
У меня вот кот Кефир начинает орать, когда в миске дно уже видно. Ну, он уже начинает нервничать, он начинает очень нервничать, я ему досыпаю, чтобы не было видно, он успокаивается. Они также знают, что по вечерам у них ритуал, они получают консервы, они приходят все толпой и требуют, и я, естественно, им даю. Два раза в неделю я даю им лакомство. Но они требуют его тоже. Каждый вечер они приходят и показывают мне, что да.
Ну, а то. У нас очень много звонков, много сообщений. Ну, вот одно из возьмем. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте.
Алло. Алло. Вы меня слышите? Нет, что-то не то. Сейчас попробуем еще. Я покупала книгу «Кто в доме хозяин» в подарок подруге. Очень понравилось. Большое спасибо.
Ой, спасибо. Мне всегда так радостно.
Да,
переживаю за результат.
Мне кажется, всегда нужно подобные книги читать, когда ты готовишься завести себе какого-то питомца.
Животное.
Понимать, к чему нужно быть готовым.
Да-да-да. И большой кусок информации, он посвящен именно тому, вообще, с чем вам предстоит реально столкнуться.
Может быть, вас это как-то даже остановит, и это неплохо.
795-й пишет. Хотела пожелать Александре, чтобы вдохновение всегда было рядом, чтобы в голове создавались чудесные истории и сюжеты для ее новых книг, чтобы деятельность приносила успех и удовольствие, а жизнь дарила радость и большое счастье.
Давай послушаем вопрос.
Спасибо, мне очень
приятно. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Ирина. У меня, знаете, какой вопрос к вашему зоопсихологу?
Да, пожалуйста.
У меня собака, которой уже 6 лет, и у нас родилась внучка. И собака, французский бульдог, не может ее воспринимать. Я не знаю, это сильная ревность какая-то или что-то другое. Но мне обязательно их надо помирить. Ей уже 2 года, и я не решаюсь это сделать, потому что я очень за нее боюсь. Хотя собака, в общем-то, достаточно мирная. Но на нее реакция очень агрессивная.
Марин, мы вас, да, сейчас ответ будет. Спасибо большое за вопрос. У многих такая, кстати, проблема.
Да,
слушайте
ответ. Появляются дети, да.
Да, и что делать? Собака и ребенок.
С такой ревностью.
Да, действительно, собаки способны ревновать, научно доказанный факт. Это действительно так. Они могут ревновать к другому животному, могут ревновать к новому члену семьи. Это часто возникает, потому что собаку никто не готовит к появлению ребенка. Она не знает, что это. А дети, маленькие дети, они, в общем-то, ведут себя как и пахнут, и они непредсказуемы, и они пищат, да, разные звуки произносят. И действительно, многие животные достаточно агрессивно, непримиримо на них реагируют, потому что они могут разобраться вообще, что это такое.
Александр, совет, дайте 20 секунд осталось.
Совет какой? Совет я дам только один. Вам нужен кинолог, который занимается коррекцией. Вам надо работать по протоколу приучения собаки, вообще пройти с ним общий курс дрессировки, чтобы собака стала контролируемой, управляемой, и с специалистом, с кинологом пройти протокол по приучению собаки к вновь появившемуся ребенку. Это очень детальная, глубокая и длительная работа.
Спасибо за эфир, очень интересно. Гостю отдельное спасибо, пишет Кроули. Александра Александрова, ветеринарный врач, зоопсихолог, специалист по коррекции поведения кошек и собак, была сегодня у нас в гостях. Спасибо, Александра Сергеевна, удачи и побольше книг. Марина Александрова,
и Макс Чулнаков.
Оставайтесь с радио, говорит Москва.